Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. И в русле некоторых наших программ футурологических мы продолжим говорить о неком эко-алармизме. Может быть, следуя по следам Греты Тунберг, которая не раз в наших эфирах упоминалась. Мы говорили о пике нефти, который рано или поздно наступит в истории человечества, о пике потребления нефти, после чего начнет сокращаться ее потребление. Но точно так же мы можем поговорить о пике мяса. И в самом деле, когда минует пик потребления мяса человечеством? Потому что количество мяса, съедаемого человеком за последние 30 лет, практически увеличилось вдвое. Сколько может это выдержать планета? И как нам ограничить употребление мяса для того, чтобы сократить его воздействие на потепление климата? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
В недавнем докладе ООН «Климатические изменения и Земля» ученые пришли к выводу, что уменьшение количества потребления мяса и переход на растительную диету сможет поспособствовать уменьшению вредных выбросов углекислого газа в атмосферу. На животноводство приходится примерно 14-15% мировых выбросов углеводорода, что вполне можно сравнить с количеством практически всех транспортных средств на планете. Климатический след мяса животных в несколько десятков раз больше, чем у растительных продуктов. Это связано с процессом пищеварения, в результате которого у животных внутри кишечника образуется сильный парниковый газ – метан. Ради пастбищ приходится жертвовать лесами, что только усугубляет проблему. Уровень потребления мясной продукции падает в развитых странах, а в развивающихся продолжает стремительно расти. Многие правительства уверены, что с вводом ограничений они получат негативную реакцию избирателей, которые не готовы к регуляции такой личной сферы жизни человека, как диета. А без таких изменений сократить потребление вряд ли удастся. Сможем ли мы найти альтернативу мясной продукции? И какие меры смогут повлиять на снижение ее потребления?
У нас в гостях сегодня Ирина Новожилова, президент Центра защиты животных прав ВИТА. Добрый день,
Добрый
Ирина.
Добрый день.
И Константин Сабинин, член Международного вегетарианского союза. Добрый день.
Здравствуйте.
А вот праздники, сейчас новогодние праздники, они влияют? Растет потребление мяса в праздники? Это дополнительный как бы удар по экосистеме?
У меня точно статистики нет, но насколько я помню, праздники приходятся на пост. Поэтому, в принципе, там будут ограничения с религиозной точки зрения.
А, там же рождественский пост.
Для нас это радость, потому что мы на такой позиции давно стоим. Сейчас можно там постный майонез увидеть, всякие виды сыров, даже твердых. То есть проблем с этим нет. Но вот цифра, которая была озвучена, меня удивила, потому что мы говорили еще 10 лет назад о том, что 18% приходится на животноводство, и это касается тех газов, которые напрямую
парниковых
связаны.
Газов.
Да. Те газы, ну их 4 в основном, а в принципе животноводство связано со 100 газами, связанными с глобальным потеплением. Но 4 – это углекислый газ, это аммоний.
Метан, окись азота и метан.
Окись азота, да.
Да. Ну, то есть животные, то есть, грубо говоря, я думаю, даже немногие наши зрители и слушатели понимают тот вклад, который животноводство вносит в загрязнение атмосферы планеты и в глобальное потепление. То есть здесь, как было сказано, но это действительно, да, сопоставимое с тем, что с выхлопом, с глобальным выхлопом всех мировых автомобилей.
Не то, что сопоставимо, а превышает, причем многократно. Вот эта цифра действительно, то, что Ирина заострила внимание, 14% – это устаревшая цифра. Уже еще 13 лет назад она была озвучена.
То есть 18%
впервые. То есть 2006 года это усиленно цифра скрывалась. Но в 2006 это ее взорвало. Именно с этой отметки началась вот такая акцентуация. Однако вскоре эта цифра достигла 18%, а совсем недавно... Да какой недавно? В 2009 году, по-моему, да, Всемирный банк, экологический отдел подчеркнул, что эта цифра равна 51%. По нашим оценкам, сейчас достигает 80%. То есть превышает кратно.
Стой, автомобильные... Подождите, стоп. 80% всего,
эта
так сказать, парникового газа – это то, что из желудков животных?
Влияние, да,
нет,
влияние.
Нет, все вместе. Это связано с вырубкой лесов, тотальной, просто вырубка или
что? Влияние животноводства на экологию планеты.
При вырубке тоже выделяются газы, которые способствуют, опять же, глобальному потеплению, потому что они в толще хранились веками. И все это выходит...
Высвобождаются эти газы.
По совокупности. Там очень много процессов, связанных именно с животноводством. Я картинку хочу показать.
Да.
Кстати, так сегодня выглядит планета. Это исследование недавнее, очень крупное.
Давайте покажем. 36% живой массы – это люди, 60% живой массы планеты – это домашний скот.
Так называемый, да, сельская.
И 4% – млекопитающие, естественно,
в дикой природе. Это вот исследование, среди. Которое Национальный институт США провел. Национальная академия США. Да. И это было первое вот такое исследование по распределению биомассы по птицам. Картина еще жестче. Вот так, 70%.
70% куры и другие сельскохозяйственные птицы, 30% птицы в естественной среде обитания. То есть из живущих существ, живущих на планете, доминирующее влияние имеют вот эти домашний скот.
Мы и наша еда утесняют практически всю жизнь на планете. Да.
Но тем самым захватывает все ресурсы планеты.
Да, да. То есть, по сути, мы роем себе тем самым могилу нашим ртом.
Но это очень хорошо в кадрах фильма «Хоум» видно. Самые начальные съемки, когда...
Люка Бессона?
Да. Когда на птицы? Километры летят... Вот просто летит вертолет, и съемки показывают километры в клетях, стоящие коровы и другие сельхозживотные, вместо лесов вырублены.
То есть это пустоши, отданы под такие своеобразные освенцимы для животных, где животные стоят.
В целом где-то, наверное,
80% не подвозят еду, а потом увозят на бойню.
А в каждой стране основные сельхозплощади заняты под кормовыми культурами. То есть это вопрос не в том, что вот напрямую там жвачные животные поставляют метан и так далее. Это связано еще и с тем, что нам приходится вырубать леса.
Леса, уничтожается плодородный слой почвы, загрязняются почвы. Вот.
То есть проблема в пастбищах.
Изменяется состав даже подпочвенной воды. То есть благодаря загрязнениям с пастбищ и животноводческих ферм. То есть это целый комплекс ударов по экологии по всем критериям. И воздух, и вода, и земля, все.
То есть оно невероятно неустойчиво и не экологично, любое животноводство.
Антиэкологично, да.
Оно по сравнению с растениеводством. Разумеется. Я еще читал статистику, что вот калория животного белка в сравнении с производством калории растительного белка, калория животного белка, поправьте меня, по-моему, 18 раз больше энергии потребляет производство одной калории животного белка.
Это безусловно, что мы питаемся нерационально, потому что если бы мы питались напрямую растениями, а не делали вот эту надстройку, год, говядина – это 11 месяцев, то есть год мы скармливаем эти ресурсы планеты теленку для того, чтобы дальше его съесть. Вот если бы этой надстройки не было, то у нас не было бы сегодня на планете голода, у нас хватает ресурсов. У нас 27, по-моему, тысяч видов растений, в которых точно так же содержатся протеины, и, в общем, они дают возможность балансировать рацион по всем нутриентам, мы бы выжили. Но мы просто вот, наша цивилизация пошла по такому пути развития. И вот, да, это огромная проблема, что, с одной стороны, движение за права животных, стержень которого веганство, то есть полный отказ от употребления всего, что связано с жестокостью к животному убийству, растет движение. С другой стороны, как компенсация, те страны, где мясоедение не было столь популярно, они вот, к сожалению, догоняют, да, берут так, реванш.
У меня цифры, что увеличилось потребление с 90-го до 2017 года, да, 30 лет почти, было 750 миллионов тонн, это и мясо, и молоко, и яйца, до 1,3 миллиарда тонн, то есть практически почти в два раза. Увеличилось потребление животного
белка. Азиатского рынка, тот же Китай и Япония, которые традиционно мясо крайне мало
потребляли. Из-за буддийской части культуры.
Да, и морского расположения той же Японии, где в основном рыбная культура была. А сейчас там вовсю стейки разводятся мраморные. То есть, ну, животные на эти стейки убивают, телята. Вот. То же самое и в Китае, где крайне редко была вот эта мясная культура. То есть там основное питание это было рис. Вот. И вдруг сейчас продвигается вот эта мясная агрессия.
А рыба?
Кстати, даже в той же Индии, традиционно вегетарианской стране, то есть у нас вот этот парадокс, когда непривычные к иной пище индийцы берут, покупают в Макдональдсе мясные бургеры, не понимая, что они, по сути, едят
тех священных коров. В Индии есть Макдональдсы с бургерами из коровы?
Да,
появились.
А там нету каких-то индуистских Макдональдсов там со свиными?
Нет, есть. Они во всем мире сейчас. Сейчас действительно революция такова, что во всем мире появились веганские и бургеры, и сосиски, и бифштексы, и стейки, все что угодно. И молоко веганское.
Не, ну об этом поговорим. Я имел в виду именно, так сказать, с коровами.
Самой Индии, разумеется. Нет, просто вот эта вот подлость маркетинга, да, мясного, когда продвигается под видом, ну, по сути, кирпича, да, привычного в обиходе.
Ну, то есть, так скажем, что планета фактически не может вынести человека-мясоеда.
С одной стороны, здесь парадокс шире, потому что, с одной стороны, количество веганов растет с большой скоростью, очень высокой скоростью.
А с какой? Как сейчас можно посчитать?
Ну, сейчас я не могу сказать.
Ну, примерно пропорционально.
Ну, Google дает оценку, что за 5 лет двоекратно увеличилось число запросов слова «веган».
Веган, да.
А по странам Европы там прям очень быстро растет. Прям геометрической прогрессии. Ну, мы по маршам можем видеть. Там статистика – это темная лошадка, там можно куда хочешь нагнуть. А по маршам, посмотрите, вот мы вывешиваем видео или фотографии марша, там просто многотысячная идет толпа за закрытие боен на планете, за решение проблемы с глобальным потеплением. Это все сейчас взаимосвязано. Ну, и Грета вывела тоже.
Нет, ну, это в целом, да, экологическая осознанность, но в основном, конечно, это связано с ископаемым топливом и с сжиганием ископаемого топлива, с нефтяной эпохой.
Но Грета, кстати, веганка, не всегда заостряет на этом внимание. Здесь я еще хотел сказать, что вот количество вегетарианцев на планете, оно сейчас имеет иную наполняемость, чем раньше. То есть большая часть этих вегетарианцев становится этическими, то есть, по сути, веганами. Вот в то время, когда там люди раньше поступенчато шли к этой, сейчас сразу люди становятся веганами. То есть радикальность шагов высока. И одновременно, как вы говорите, количество потребляемого мяса растет. Вот такой парадокс. Но тут еще и отношение с противоположной стороны к этому мясу. То есть богатые едят самый лучший кусок из тела животного, остальное, по сути, выбрасывается. Вот. И бизнес насыщает бедные страны продажей этого мяса. Кстати, обратите внимание, что принцип продвижения мяса во всех странах одинаков. И здесь идут государственные инвестиции во всех случаях. То есть бизнес напрямую, накрепко коррупционно связан с властью в стране.
Государство, хотите сказать, что мясную отрасль везде поддерживает государство?
Да, гигантские субсидии и огромные отмывы. Поэтому отношение к животным, ну, просто как к каким-то предметам.
В том числе в традиционных мясных странах, типа Австралии, Аргентины.
Везде.
Ну, и обратный процесс. Ну, вот к нам Монголия приезжала, только что телевидение. Развивается веганство. Мы были в полном шоке. То есть кафешки пошли открываться.
Монголия не ждал, да.
Мясоедная исключительно страна была. Греция где-то еще до момента распада СССР она лидировала по количеству мяса. Сейчас там идут такие акции протеста.
Ну, мы, да, говорим о разнонаправленных тенденциях, конечно. С одной стороны, вот это вот новые страны, Китай, Индия, которые, так сказать, хотят наесться, да? Это вот то, что дорвались предыдущие, да, века вот этот вот ресурсный голод их ограничивал. А с другой стороны, развитые страны ограничивают. А вот я хотел спросить, а рыба? Насколько ограничены ресурсы рыбы на планете?
Ограничены и истончаются буквально постоянно с промышленными
выловами. Ее потребление имеет такой же или все-таки меньше экологический эффект?
70 миллиардов человек убивает животных, не считая рыб. Только ради еды в год.
В год 70 миллиардов.
Рыба – это триллионы тонн рыб.
Рыбы – это, конечно, уже будут цифры заоблачные. Здесь мы сталкиваемся с тем, что используются вот эти вот дрифтерные стены смерти, дрифтерные сети или траловые, которые тоже ловят. Там, если даются квоты на отлов одного вида, они же без разбора ловят. Поэтому в процессе того, как они поймали, они потом выкинут тот вид рыбы, который не был квотирован, он просто погибает. Это все вот такие вот промышленные как бы шаги, которые уничтожают ковшами просто океан. Плюс вот эта вот аквакультура, когда уже фермы рыбные.
прибрежные фермы, так называемые акваферы.
То есть они внутри воды, они будут засорять теми же антибиотиками, всевозможными средствами, менять вот эти вот цепи питания внутри.
И повышенная загрязняемость, то есть большая концентрация рыб на небольшом участке, поэтому очень высокая концентрация загрязнения.
Хорошо,
океана. То есть, по сути, это шагреневая кожа. То есть большинство самых рыболовных районов мира уже практически объединены, и некоторые исчезли. Вы даже по магазинным рыбам можете определить вообще тенденцию.
Разнообразие резко упало.
Оно изменилось кардинально. То есть те виды рыб, которые мы в детстве, в юности, там, в более старшем возрасте видели в магазинах, мы сейчас их не найдем. То есть они просто исчезают, минуя стадию Красной книги. А сейчас появляются новые виды, ну, которых ловят заново.
Ну, их сейчас, появилось.
Дорада, вот Сибас. Неожиданные, невидимые вот эти сорта. Говорят о том, что просто исчезают те иные, другие привычные виды. Кроме того, здесь очень важный момент. Кстати, этой проблемой занимался и Си Шепард, известный всем. О том, что рыба вылавливается не только для людей, а для животных, для корма кошкам и собакам, домашним любимцам людей. Более того, поскольку рыба дешева в отлове, ее себестоимость ниже, ее используют в качестве корма для тех же свиней на свиной ферме.
А вот интересный вопрос, а домашние животные с точки зрения вегетарианства? Если человек вегетарианец, как здесь быть?
Оно,
собака обойдется без вот субпродуктов и вот этого вот сухого или консервированного корма на основе мяса?
Нет, эта проблема, конечно, встает на пути тех, кто хочет вообще уходить из
этого
мира с насилием, со всеми вот этими, как это называется, взаимопожирающие отношения, они, конечно, самая огромная проблема. Но здесь уже есть индустрия, когда мы говорим о том, что корм на выходе считается веганским, но вот те необходимые компоненты, которые нужны хищникам облигатным, таким как кошка, например, собака уже все-таки не настолько, она адаптировалась к разным условиям. Вот кошка – облигатный хищник, там арахидоновая кислота, там таурин, и там витамин А и прочее. Это все можно получать сегодня не напрямую
добавками витамина,
а путем предшественников в лаборатории. То есть вот этот таурин, которым сегодня снабжены корма для собак и кошек, он уже искусственного происхождения. Он точно такой же, формула у него та же самая, но он получен другим путем.
А, то есть можно, но с кошками сложнее, значит, а собаку можно себе представить, собаку-вегетарианца?
Ну, собака нормально живет, совершенно питаясь
объедками
белковыми.
Человека.
Нет, конечно, хлеб со стола – это кошмар. Нет, там должен быть полноценный рассчитанный рацион.
Ну, традиционный, как собака.
Но корма снабжены вот этими необходимыми составляющими. То есть это нельзя сказать людям, веганские корма, это значит, вы травой кормите. Нет, ни в коем случае. Это не так, потому что там действительно у кошек и слепота может быть. И мы не задаемся целью переделать природу вот этих вот существ. Это не в наших силах.
Хорошо, мы говорим о хищниках, но вот здесь мы раз заговорили об эволюции. А вообще, если вот, так сказать, вы оба вегетарианцы, я понимаю, вот с точки зрения веганства, что мясоедение – это эволюционная ошибка? В какой-то момент происходит сбой?
Абсолютно. Я как раз хотел перекличку с этой темой насчет домашних животных вспомнить о том, что недавние исследования показали, что даже крокодилы, древние крокодилы, но если не большей части, то часть из них была вегетарианской. Больше, да?
Большей части
была вегетарианской.
19? Они что, ели какие-то подводные корни, что ли?
Растительноядные были животные. Так же, как и динозавры. Большинство динозавров было вегетарианскими.
Да.
То есть в какой-то момент произошел какой-то сбой, когда часть из них стала поедать своих сородичей. Вот и все. То есть занижение пространства, которое, вот, на краю которого, по сути, стоим и сейчас. С одной стороны, мы рвемся куда-то к звезды, ищем высший разум, собратьев по разуму, да, как минимум, а ближайших наших родственников, наших соседей, мы не считаем даже за живых, уничтожая их в огромном количестве.
Кстати, вот
они имеют сознание, это даже Кембридж доказал. Декларация была подписана.
Я интересный факт сейчас хочу сказать. Я когда училась в институте, вот это я мало где озвучиваю, для меня было открытием, что, оказывается, вот эти формы, например, у насекомых, вот листогрызущий ротовой аппарат, а более поздним приспособлением, по сути, атрофии вот этого аппарата является колюще-сосущий аппарат, который приспособлен уже для питания кровью, там, млекопитающих. То есть это более поздняя форма, это атрофия. И, собственно, кишечник хищных животных – это тоже, по сути, атрофия более сложного с различными
извитов.
Да, это труба.
Да.
У хищников это труба.
Упрощение.
Чтобы не отравиться вот токсинами, которые поступают с мясом. И, естественно, более сложное устройство кишечника у травоядных, у плода ядных.
То есть настаивать на том, что это деградация, эволюционная ошибка, эволюционный сбой.
Да.
А мы не знаем, ну как, вот нам сказали, вот, что основополагающая модель – это вот теория Дарвина. Ну, я еще когда училась в школе и на биологические олимпиады приезжала, у меня были билеты такие по теории Дарвина, там же масса пробелов, то есть мы не можем промежуточные формы найти. Давайте вернемся к тому, что Дарвин вообще исходил из очень религиозной семьи. Это англиканская церковь.
Да, да,
он изначально написал совершенно религиозный труд. Он, его интересовали вопросы селекции. У него этим занималась там бабушка. И он просто спроецировал вот эти вопросы селекции на естественную природу. И у него же в тексте изначально там был творец, Бог. Ему просто потом сказали, ты замени, что это вот естественный отбор. И он заменил, и мы взяли это на вооружение. А сегодня, когда мы начинаем изучать вообще действительно, что с нами на планете происходит, мы же вообще, по сути, в неведении. У нас и артефактов там в плане, если копнуть историческому, вам, наверное, как историку, понятно, там масса необъяснимых фактов. Мы не знаем, сколько до нас было цивилизаций, что там плиты Баальбека или там в Габоне реактор, который нам рассказывают, ему 1,8 миллионов лет, откуда он там взялся. Якобы это естественный реактор. Здесь, возможно, не одна была цивилизация. И я вот сейчас изучала вопрос с антропологом Беляевым. Он говорит, что, по сути, мы наблюдаем на планете отнюдь не эволюцию, а больше это инволюция. То есть наоборот, обратно, да. То есть это процесс деградации и упрощения.
Ну, вот на такие широкие философские заключения мы выходим. Мясоедение как эволюционная ошибка, и сейчас происходит обратный откат эволюции. Но что, глядя на исчерпание ресурсов нашей планете, эта гипотеза, мне кажется, вполне заслуживает доверия. Продолжаем наш разговор в программе «Археология. Будущее». Разговор о будущем мясоедения. И наступит ли в истории человечества момент, когда мы достигнем пика потребления мяса, подобно тому, как мы достигнем пика потребления нефти, и начнем сокращать его потребление? И что об этом думают люди, так скажем, с другой стороны? В данном случае с нашей корреспонденткой Викторией Кузьменко поговорил владелец мясной мастерской «Петя и мясо» Петр Павлович.
В России еще не пройден этап насыщения рынка мяса. То есть у нас люди сейчас к хорошему мясу только привыкают. То есть понятное дело, что какого-то мяса вообще, то есть ели всегда довольно много. Ну, условно, там последние, там, может быть, там, сколько там, 50-100 лет в СССР и впрочем. Но такого, чтобы у нас мясо прямо, ну, то есть, чтобы у нас наше потребление мяса там дошло там до уровня там разных стран типа США или там, или Европы, такого пока еще даже нет. Поэтому мы еще пока до этого дорастем, а потом уже, я думаю, мне кажется, будет какой-то тренд на легкое снижение. И отказываться полностью, конечно же, не нужно. И я думаю, что этого не произойдет. Более правильный, на мой взгляд, способ – это уменьшать потребление мяса, ну, там, в пересчете там, на день, на неделю. Но есть мясо более высокого качества, более дорогое. И если посмотреть глобально, то такой подход как раз и выровнял бы экологическую проблему. Те тенденции, о которых я знаю, они, собственно, и в Европе происходят, и в Америке тоже, это как раз переход к более осознанному фермерству, если можно так сказать. Люди понимают, что уже, как бы, уже рынок насыщен, там уже было много раз, и людям не нужно думать о выживании, да, о том, чтобы там только-только лишь бы себя накормить. Вот, поэтому фермерство, которое, ну, можем сказать, ответственное, да, которое, то есть когда фермер думает и о последствиях того производства, которое он держит, оно сейчас, ну, в тренде. Десятки лет назад считалось, что признаком изобилия какого-то хорошего на столе было мясо каждый день, то сейчас врачи нам говорят о том, что особенно красного мяса лучше есть не так много. И правильный подход – это есть мясо более высокого качества, оно будет стоить больших денег, но есть его поменьше. Я думаю, что каждый день питаться мясом красным не нужно. Вот, у меня, допустим, не возникает желания там есть красное мясо, там стейк каждый день. Если я там и ем, то опять-таки не целый стейк, а там буквально несколько кусочков. И у себя на мероприятиях я именно так и делаю. То есть я готовлю какой-то кусок мяса, его нарезаю, и это может накормить несколько человек. Вот, если говорить про какой-нибудь там кусок стейка, вот такой, да, вот этот кусок рибая, он весит примерно 4 килограмма. Если его разделить на стейки, приготовить, то этими стейками можно, может быть, там за раз накормить там 15-20 человек. Если это растянуть, там, может быть, на целую неделю, вполне себе там человек 7 в течение недели могут этого мяса вкушать какое-то количество. Хотя видно, что кусочек, в общем-то, не очень-то и большой. Конечно, найдутся люди, которые захотят и такой кусок там съесть там втроем, допустим. Я тоже таких людей знаю и видел. Но это все-таки нездоровый подход. А когда я говорю про ответственное потребление, я еще имею в виду то, что ну вот, животное, оно устроено каким-то образом, и в нем есть много разных видов, разных сортов мяса. Если фокусироваться только на каком-то одном, как вот все, допустим, любят есть вырезку, и всегда в магазин приходят, просят вырезку, это очень весьма маленькая часть животного, и можно сказать, что даже не самая вкусная. Вот, поэтому ответственное потребление также включает в себя желание и знание, как правильно есть мясо с разных частей животного. Если больше людей, опять-таки, будут этими знаниями обладать и будут так делать, то меньшее количество животных потребуется забивать на еду.
Петя Павлович, владелец мясной мастерской «Петя и мясо», в разговоре с нашей корреспонденткой Викторией Кузьменко. А насколько вообще, если посмотреть сейчас на мясную промышленность, действительно используется вся туша животного?
Это ну, насколько еще Микоян говорил, когда проводил советскую линию мясоедения, что корова должна использоваться до конца. Единственное, что не может использоваться, му, по-моему, да, мычание ее. Mm-hmm. А американские исследования показали, что используется даже навоз, который находится в ее кишечнике, еще не выпавший из тела перед смертью. То есть совсем, простите, дерьмом люди едят животных. Но я бы не
брезговал словом... То есть используется практически вся корова,
используется,
да?
Вся корова, подождите, используется вся корова. Вот, я бы не брезговал словом дерьмо, я бы брезговал словом труп. Вот мы все называем, что это мясо, вот это мясо. Но, по сути, это сейчас была исповедь потрошителя, расчленителя, который получал какое-то наслаждение, пожалуй, даже сексуальное, от виде распотрошенного тела животного. В случае каннибализма оставим в стороне. Но, как я уже говорил, конечно же, для общего потребления, для общей питы используется все подряд вместе с навозом, с костями, с потрохами. А для такой богатенькой публики, конечно, вот те самые лучшие избранные кусочки. Вот, остальное все в утиль.
Ну, хорошо.
Двойная мораль.
Понимаете, мы здесь, с одной стороны, имеем такой действительно радикальный подход, и я идеологически согласен, но мы имеем дело с миллиардами людей, которые на данный момент едят мясо, и с огромной, как вы правильно говорите, глубоко прописанной в политике и связанной с правительствами мясной индустрии, которые все это так,
ну, так если сказать, честно говоря, переломить. Это просто бандитский бизнес. Это откровенно бандитский бизнес.
Хорошо.
Это группа бандитов,
есть
которые имеют свое влияние.
Есть какие-то стадии очищения этого бизнеса? Не может человечество 1 января 2020 года стать вегетарианским?
Может, элементарно. Вот в этом году был прекрасный шанс дал человечеству, и огромное количество людей его использовали, еще успеет использовать.
В 2019.
Потому что, да, он был впервые назван годом веганства не просто защитниками прав животных, которые неоднократно так называли года, призывали людей к этому, привлекая внимание к этому, а известные ведущие экономические журналы «Экономист», «Форбс» и старейший канадский журнал «Маклинс» назвали 2019 год годом веганства. Они, наверное, не из этических соображений назвали его годом веганства, а увидя экономическую
миллиард,
тенденцию,
уже миллиард,
да,
планете,
что миллиард людей считают себя вегетарианцами в той или иной степени, и большая часть из них веганами. И
те же самые миллионеры... сколько из них из этого миллиарда, так сказать, культурно принадлежат к веганским культурам изначально, типа индийской там? буддийской?
Здесь сложно сказать. Конечно, там, если брать религиозные корни, той же, тех же индусов, то да, да. Там порядка, там больше половины вегетарианцев в Индии, там да. порядка 80% вегетарианцев испокон веков. Но у них могут быть размыты.
То есть из этого миллиарда уже много индусов будет.
Да, 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 да. Высокий процент среди англичан, израильтян, голландцев,
Италия.
Даже в Германии есть. Очень серьезный интерес к веганству.
Ну, Германия достаточно мясная, традиционная сосисочная, свиная культура.
Движение. В Америке с этим проблема, так же, как и в России, поскольку мясное лобби гасит все инициативы. Тем не менее, Америка тоже лидирует в этом смысле. И огромное количество веганских ресторанов, веганских заведений, промышленности, продуктов.
Хорошо, давайте посмотрим. А вы и против и молока, и яиц?
Ну да, в этом суть веганства.
Отказ от всего животного. Мы показываем, в принципе, 30 лет у меня стажа, из них 20. Я еще в школьное время пришла, 20 полное веганство. И когда мне родители кричали, ты что, тебя вывезут, сейчас скорую помощь, у тебя там выпадут волосы, сейчас это все смешно обсуждать. Но у меня, по ходу, вот этого сюжета...
С вами я понимаю, что вы, так сказать, прекрасно себя чувствуете все это. Но, в принципе, вы как бы для всего человечества предлагаете не только отказ от мяса, но и отказ от молока и от яиц.
А это легко сделать.
Понятно, что это можно сделать, но насколько это является... Или это все в тот же
давайте
цикл?
Поговорим. Разрушение
планеты. Конечно. Это до недавнего связано. Времени молоко вообще не употреблялось человеком и использовалось микроколичество в качестве рвотного средства. То есть у нас таких ферментов, в принципе, не было. Это молоко другого биологического вида. В природе вот таких явлений нет, чтобы кто-то вот так вот подсосался и целую индустрию развил на... Вот этом продукте для, собственно, младенцев, потому что там антитела, связывающие конкретную мать с ребенком, там гормоны, ферменты. У нас поджелудка наша даже не способна лактозу принимать в нормальном виде, почему у нас очень много аллергиков именно на лактозу, и сейчас вы видели, на всех полках безлактозные там всякие продукты.
А почему это вдруг выяснилось? Как-то раньше, еще в период моего детства, не было такого количества людей, аллергиков на молоко.
Были. А сейчас просто люди не понимали, почему
На глютен очень много появилось. Как-то раньше это просто не диагностировалось?
Не диагностировалось, и человек не понимал. Аллергии. Да, там симптоматика такая, что это может быть растянуто на всю жизнь, но человек будет дискомфорт испытывает. То есть это могут быть отеки какие-то. Когда вот он в сравнении сумел как бы вот сопоставить, люди понимают, что действительно этот продукт им не подходит. Ну вот в Китае, например, вы знаете, как к молоку относится. То есть там вообще очень тяжело. Эти два вида промышленности, молочная и яичная, они связаны с эксплуатацией исключительно женского пола. В природе рождаются 50-50, так сказать, и мужской, и женский пол, для того, чтобы... Ну, в общем, короче, мужской пол совершенно не нужен. И из-за этого как отдельно нет, собственно, молочной промышленности, а мясо молочное, потому что вот этих 50% рожденных...
А в селекции сейчас кур и коров как-то стимулируются?
Вы
да,
не больше? Сдвинете это соотношение.
Это не сдвигается это соотношение мужских и женских особей?
Нет, половой нет.
Петушков убивают вообще с малого живьем. Вот там сейчас есть возможность распознавать, и они никуда не идут. А быки, они также используются на мясо, потому что как тягловые силы они сегодня не нужны. Это все заменила техника. А взять сперматозоиды для искусственного осеменения, там один бык в банк сдают, там, и используется намного коров.
То есть природу не обманешь, чтобы на 1000 коров рождался один бык?
Нет, так не обманешь. Но мне вот этот сюжет, я все хочу прокомментировать, мне хотелось с другой точки зрения. Вот у нас недавно была защищена диссертация, она тоже как бы связана с рассматриванием перспектив будущего. И вопрос вот в чем. Там... В диссертации мы указываем, что порядка 20 философов мира сегодня, известных таких экофилософов, говорят о том, что в рамках этой модели мы не можем решить экологические проблемы, потому что именно она их порождает. Какая модель? Это антропоцентризм. Зиждется он именно на мясоедении. Это самая главная сфера. 70 миллиардов в год.
Что человек как высшее звено в пищевой цепочке.
Да. Ну, он так считает, что он высшее звено, потому что на самом деле вот это звено вот здесь вот 0,05 по распределению биомассы, к сожалению, 0,001 Я ошиблась. 0,01, а вот 83% это растения, но тем не менее вот
это... Но тем больше гордость этого, так сказать, антропоцентричного человека, что вот он 0,01% съедает всю живую биомассу.
Гордость от того, что мы уйдем сейчас под воду после того, как нам ООН предупреждает, 12 лет осталось, если на 1,5 градуса мы поднимем температуру на планете, то дальше таяние ледников, оно уже идет, там уже откалываются размером с континента фактически, со страны, глыбы. Поэтому в рамках этой модели мы ничего сделать не можем. Но она же связана и с кризисами по другим направлениям. Давайте вот мы обезличили. Вот в этом сюжете мясо. Мы мясо продаем, мы давайте его уменьшать. Это не мясо. Это мегатонны страданий живых существ. Если мы, например, спроецировали бы все на человека и говорили там о людоедстве, мы же, наверное, так бы не обезличивали. Здесь бы вопрос стоял, как это? Люди живут в концлагерях, их убивают, их там томят в жутких условиях. А мы вот это сейчас все скомкали, зачерпнули. Нет, это, естественно, на уровне эмоций, на уровне чувств, совершенно хищный образ жизни человека с порабощением всех вокруг. И это не может дальше не проецироваться на другие сферы взаимоотношений между людьми. Если мы устроили из планеты один гигантский концлагерь для всех остальных видов, потому что нас 70 миллиардов убивают ради еды, 150 миллионов ради опытов, где-то 100 миллионов – это меха, огромная индустрия развлечений, у нас, в принципе, вся наша жизнь выглядит из порабощения и убийства всех наших соседей по планете. Мы дальше не сможем нормально жить, вот нормальной жизнью в своем человеческом обществе, потому что ну, ребенок уже вот в таком возрасте задается вопросом, что мясо-то на деревьях не растет, его же как-то надо добыть. А дальше, если ты для себя как-то вот закрываешь вот эту тему, ну, бог с ним. Ну, убиваем. Я, по сути, являюсь потребителем вот этой продукции, которая связана со страданием. Мы же дальше точно так же будем относиться и к нашим остальным.
К людям, к другим людям.
Да. Это будет социальное неравенство, потому что сострадание не может быть узконаправленным. Вот эта вот философия антропоцентрическая, она зиждется на праве сильного. Я могу порабощать, я посчитал, что вот вся планета мне в услужение.
Хорошо,
будет
здесь я согласен. Ни одного нет возражения, кроме практического. Как можно осуществить этот переход?
Это все,
что сейчас людям сказать.
Это не будет революция.
Людям сказать, давайте-ка кончим ездить на машинах. Давайте прекратим сжигать уголь и
так это
там,
так идет. Естественно, это не будет революции. Подошел с дулом виска, ну-ка становись веганом. Нет, это происходит поэтапно. И здесь и спрос и предложение, они очень гибко регулируются. Я, например, наблюдаю, вот заходишь в дни поста, я неоднократно слышала, так, у нас не берут сейчас мясной салат, а винегреты разобрали 3 вот этих вот емкости. На завтра заказывай больше винегрета. Это будет вот так вот.
То есть более этичное, более осознанное потребление?
Ну, рынок же гибкий, он же моментально реагирует. И потом, по-моему, пора уже заявить о том, что вот как раз альтернатива этичная завоевывает рынок гигантскими темпами по всему миру.
Но нигде в мире нету государственной политики по этому поводу. Это только движение общественных организаций, этических потребителей, веганских организаций.
Ну, уже есть наметки в той же Австралии, которая признала веганство полезным на уровне государства. И в той же Голландии введен день без мяса. И в Италии в ряде городов, ну, пускай не на уровне государства, но на уровне муниципалитетов и городов вводятся такие уровни веган-френдли. Турин, например. Город френдли благодаря мэру.
Барселона, Турин такие уже веганские, как бы считаются, города.
А вообще сельское хозяйство может стать углеродно-нейтральным?
Если мы изменим внутри всю вот эту вот инфраструктуру, то есть мы сделаем акцент на сферах этичных, то есть это растениеводство, никаких проблем с этим нет. Но, в принципе, и в этом направлении работает этическая мысль. Мы знаем сегодня, что такое пермакультура, когда у нас действительно органическое растениеводство. То есть не как мы раньше делали, основная вспашка, это трактора идут, весной 20 сантиметров глубина, угу. Штыковой лопаты, по сути,
да.
И переворачиваются
пласт.
Все наоборот мы делаем, так в природе никогда не бывает, потому что наверху находятся те бактерии, которые аэробы. они только наверху, анаэробы, мы переворачиваем пласт, и вот этот гумусированный слой, который как раз и дает, за счет чего плодородие почв, он примерно сантиметр за 100 лет. Это, по-моему,
доключает.
Да. Поэтому он за счет органической массы, падающей листва, вот почему Собянину говорят, да когда же это прекратится, не убирать листья, даже в парках. У нас нет подкормки другой для растений. Но вот, тем не менее, люди не понимают. Вот этот слой, где гумусированные кислоты находятся, он за 100 лет сантиметр. И мы постоянно вот делали, по сути, переворачиваем, мы обедняем почвы. Дальше мы делаем монокультуру. А это в природе тоже нет.
Так что человек изначально неправильно пашет все эти тысячелетия?
Он делает из алчности. Монокультура – это вот что такое? Поля, засеянные одной культурой, где, естественно, через пару лет вредители будут в массе собираться, потому что они вот приходят именно на эту культуру. В природе тоже так нет. Там есть растения, которые позволяют вот именно в таком вот
тандеме,
защищать друг друга. Ротация должна быть, то есть мы должны менять поля, чтобы действительно не нужно было прибегать к использованию пестицидов. Потому что вот растениеводство неправильное, когда вот эта основная вспашка, когда единственная культура годами на одном месте, оно приводит к тому, что мы дальше используем гербициды для борьбы с сорняками, там акарициды для борьбы с клещами, там, господи, как они все называются?
Ну, понятно, пестициды, гербициды,
фунгициды, это грибы. Если мы уйдем от этой жадности, вот хлопчатые поля, например, если мы все-таки уходим от мехов и понимаем, что тот же лен, утеплитель на основе льна, минус 30 выдерживает. Катонизированный лен с добавлением хлопка – это роскошный утеплитель. Но нам опять же скажут, а вы понимаете, что такое хлопчатые поля? Это же вот дефолианты и десикканты. Там же все химоза.
Вся Средняя Азия.
А для чего они? То есть цель – удобство механической уборки. Иссушить. Дефолт – это вот обсыпание листьев, а десикканты – это вообще иссушается
на корню. Ну, понятно, то есть совершенно другие принципы растениеводства тоже должны быть.
Я просто в этой сфере 11 лет работала, и вот нам говорили, например, у нас там опытные поля с растениями были, вот мы сейчас пустим трактор, понимаете, нам нужно собрать соцветие календулы. И нам нужно, чтобы мы трактор одномоментно вот в один срок пустили, а побеги-то они сегодня 2, завтра 3. Поэтому мы сейчас ударим регулятором роста по календуле, и она вымахает все, выдаст цветочки одномоментно. И мы про... Да зачем это нужно? Я вручную быстрее гораздо, там вот такие крупные соцветия. Это все вот просто какое-то нерациональное, неразумное потребление.
То есть вопрос, да, о том, чтобы отойти от индустриальной логики, да, максимизации немедленной прибыли и перейти на принципы более устойчивого растениеводства. То есть не только отказ от мяса, но и растениеводство, пересмотр на других принципах.
Программа «Археология. Будущее». Сегодня пытаемся наметить будущее нашего потребления и еды, этичного потребления еды. Сколько и как можно есть мясо? Можно ли вообще есть мясо? Как нам относиться к растениеводству? Как нам относиться к продуктам? Можно ли выкидывать продукты? Все это вопросы, которые неизбежно возникают в 21 веке. И об этом, в частности, рассуждает вегетарианка и экоактивистка Дарья Прунцева в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Сейчас очень много есть заведений и даже производителей, которые делают условно там котлеты под рыбу или под курицу. То есть там добавлены такие ароматизаторы, которые именно повторяют полностью, да, имитируют вкус мяса. И я, кстати, когда встречала вот на разных там выставках гастрономических, веганских, там писала с них репортажи и разговаривала с производителями, ну, якобы зачем вам вот как раз имитировать курицу или имитировать говядину, если все люди как бы отказываются от мяса. Вот они как раз работают на тех, кто только хочет перейти, чтобы люди поняли, что можно, не теряя вкуса, не теряя сытности продукта, питаться растительным каким-то. Тратится на пропитание как раз вот этих животных, да, во всем этом мясомолочном производстве. Этим всем можно накормить 1000 людей. То есть это соя, это какие-то там пшено и прочее, какие-то кормовые. В Европе это уже давно норма. То есть у них это уже нельзя назвать, что это какой-то тренд, потому что там давно, допустим, я когда ездила там в Европу 9 лет назад, там уже можно было купить какие-то соевые котлеты, еще что-то. Это в магазине, в отдельном отделе все есть вот для таких людей. У нас, конечно, особенно в регионах, с этим есть проблемы. Но, к счастью, сейчас, допустим, открываются какие-то магазины здорового питания, сетевые, они открываются в регионах, и там можно найти, например, тофу, соевое молоко, какие-то котлеты соевые. То есть сейчас уже становится, конечно, попроще. Я лично не знаю примеров людей, которые именно из-за экологии, из-за природы переходили, и нигде в каких-то там тематических сообществах, там в интернете где-то я особо не встречала такой позиции, потому что мне кажется, что это все-таки происходит все в совокупности. Когда люди начинают задумываться, это такая, у них выстраивается в голове цепочка, что это этически неправильно, это еще и вредит экологии. Исключительно по причине экологии. Может быть, такие люди есть, но я не знакома с таким, не знаю. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас хотя бы сравнялось с количеством мясоедов и вегетарианцев, но это очень такой момент спорный. Не факт, что это будет в ближайшее время, особенно в нашей стране. К счастью, да, какое-то молодое поколение, там, условно, моего возраста, то есть до 30 и моложе. Люди к этому приходят, потому что у нас все-таки немножко обновляется вообще сознание, образ жизни. Государству в первую очередь невыгодно, чтобы снижалось потребление мяса, потому что на этом зарабатываются колоссальные деньги. И людям внушается, что нужно кушать мясо, что это обязательно, без этого никак. И, собственно, вот это старшее поколение, оно почему так иногда жестко воспринимает вегетарианство, потому что у них на подкорке заложено, что без мяса все будут нездоровы, все умрут, у девушек пропадут месячные, не будут расти мышцы, и вообще голова плохо работает, и нужно обязательно есть мясо.
Дарья Пронцева в сюжете Антона Сергеенко. А вот к вопросу об альтернативах. У нас не раз были здесь эфиры. Вот насколько вот с точки зрения биоэтики вы относитесь? Вот в частности, выращивают мясо. Как вы относитесь к такого рода экспериментам? Если, скажем, вот у бычка берется, так сказать, надрез, берется, так сказать, кусочек ткани
конечно,
из бедра.
Это компромиссный путь. Ну, это начало пути. Если не мытьем, то катанем. Если люди напрочь лишены этики, если люди не понимают, что они едят трупы, просто из чувства безгрешности.
Хорошо, ну а если выращенное синтетическое, ведь уже в Москве Beyond Meat, в Москве есть места, где можно получить.
Нам-то это не нужно. Нам это все равно будет неприятным напоминанием. Это животное.
Все-таки надо понимать, что вы представляете здесь, как бы, так сказать, наиболее продвинутую в данном случае, часть. Ну, речь идет о миллиардах людей и о том, как нам, так сказать, всем вместе сейчас жить на планете. И, так сказать, учитывая, что есть, если миллиард вегетарианцев, остальные там 6,5-7 миллиардов мясоедов.
Я не очень понимаю, для чего нужно
что
по такому
предложить.
Пути идти. Потому что так не стоит вопрос именно разросшуюся животную ткань в колбах получать и делать из нее котлеты. Ну, я с культурами клеток, в общем-то, 11 лет науки работала. Это все равно будет трудоемкий процесс. Это нужны будут постоянные помещения-качалки, где вот все это перемешивается в единую такую среду с доступом воздуха. Эти клетки будут в колбах расти. То есть, в принципе, мы идем по другому пути. У нас же вот сегодня рынок растительного молока, больше 10 видов, овсяное, кукурузное, рисовое, там, соевое и так далее. Те же бобовые, та же соя, почему вот она считается таким чудом растительного мира, она имитирует абсолютно все, от мяса до мороженого. И там точно так же, как в мясе, 20 грамм белка на 100 грамм. Мы сейтан сегодня употребляем, то есть это та фракция из пшеничной муки, из которой вымыты крахмальные всякие вещества.
Хорошо, то, что обычно говорят, а все остальное витаминными добавками? Железо, витамин А, витамин...
А у нас это все есть и в растительных продуктах. С этим проблем нет. У нас же очень много железа. Вот вы возьмите яблоки. Вот мы в августе собирали, Антоновка. Там ее надкусил, и все. Она уже темного цвета. И гиминным она становится железо в нашем организме. И с этим нет проблем, иначе мы бы не жили бы. Мы живем-то все-таки. Я 30 лет так живу. И столы, вот родители раньше говорили, вот как столы, сейчас я к ним приезжаю, это новогодний стол просто ломящийся, там вот эта вот икра из водорослей. Ну, кстати, мы икру сегодня делаем очень легко, нори, ну, вот те, которые используются для приготовления суши или ролл, И используются семена намоченные...
Чиа.
Чиа.
Она достигает размера икринки. И если ее с льняным маслом и вот этим перетертым нори, да, просто черная икра. Вот такая же черная икра с тем же запахом водорослей или рыбы, что я не очень люблю. Хумусы различных видов. У нас вот на Вегмаркете, а это событие сейчас каждый месяц идет, по два дня в Москве. Вегмарт. Там просто все вот это твердые сыры. Сегодня с кешью делаются твердые сыры и даже с плесенью. И нам уже
из какого? Из там, овсяного или какого-то растительного кешью. Молока?
Кешью.
Из кешью, из молока кешью.
Есть сыры, которые просто являются собой такой субстрат из растительных видов молока сухого. А есть вот кешьевые сыры. То есть идет та же ферментация. Ну, там используются те же бактерии, то есть, например, пшеница замачивается на сутки, и получается такую вот жидкость, реджевелак она называется, со вкусом кваса. И ею заливаются белковые массы любых орехов, семечек, и получаются сыры с той же ферментацией, все те же твердые куски сыра. Не, масло, пожалуйста, вот мы, например, та же колбаса, сервелат, солями, ничем не отличишь жиринки из кокосового жира. Мороженое на кокосовом молоке роскошное, совершенно пломбиры. Я не понимаю, в чем проблема.
Мне кажется, что многим... Я опять-таки скажу, что я идеологически здесь соглашаюсь, но я сейчас смотрю на это, собственно, глазами людей, привыкших к потреблению живого животного белка. Ну, в общем, да,
они,
мне кажется, надо их еще убедить.
Они не узнают.
Почему в том, Германии, насколько, во Франции и в других
заяц.
Странах начались суды и давление со стороны молокопромышленников, мясопромышленников.
В том замене.
Они требуют изменить название.
Веганское
молоко, веганское мясо, веганская колбаса, убрать колбасу, молоко, мясо из названия, потому
такой,
что
да.
Они потеснили существенно.
Являются
конкурентами, потому что по вкусу абсолютно пользы больше, никого не убивают.
Один из моих брендов любимых в Москве называется не молоко.
Да,
они производят овсяное
молоко. Это идеальный, кстати, ход.
Честно говоря, мы сами делаем.
И честный.
А, например, фундуковое молоко кинул горсть промытого фундука, с водой взбил, профильтровал ситечко, жирное молоко в кофе добавляю.
Хорошо, давайте все-таки попытаемся сейчас пофантазировать, как вы видите вообще будущее еды в человечестве. Через, ну вот у нас футурологическая программа, там 2020 год у нас уже, ну вот на горизонте 30 лет, 2050 год. Вы что, вот считаете, что человечество станет вегетарианским к 2050 году?
Я не знаю, может, я совсем обнаглею, но мне кажется, что мы уже победили. Просто у любого движения есть разные стадии, и если эта стадия сегодня уже такая, когда об этом слове знают, как минимум, там вокруг вот скажешь, и там 10 человек знакомы, что такое веганство, это уже необратимый процесс, мы идем к этому, нас подстегнут процессы, ну, уже включились необратимые процессы, связанные все-таки с экологией, поэтому хотели бы мы того или нет, у нас вот Англия к саммиту по климату подготовила доклад, где говорится о том, что страны должны уже сдавать планы по сокращению животноводства. В системе государственного общепита разных стран должны присутствовать веганские продукты. В России такой шаг уже сделан. У нас уже даже есть соответствующий приказ внедрять их. То есть с этим проблем нет.
Ход только не дается пока. То есть на уровне Минздрава. Разработанные диеты.
Чазовым уже подпись стоит.
Диеты есть, но это, я не думаю, но это уже не готово. Приведет к системным изменениям в структуре пищевой промышленности российской. Не знаю, взять там тот же Мираторг, где вообще миллион гектаров.
Приведет. Если сейчас люди ставят вопрос, что мы не можем в больнице выбрать альтернативный, мы веганы, мы не можем. А дальше, мы не можем в институте. У нас студенты сегодня идут к ректору и говорят, предоставьте выбор. Потому что мы хотели бы там фасолевую или грибную котлету, там с пюре и так далее, чтобы был постоянно выбор.
Хорошо, маленький вопрос последний, потому что нам надо заканчивать. А ребенку, вот скажем, родители вегетарианцы или веганы, а ребенку надо предоставлять выбор в детстве? Или они его тоже должны будут с самого начала, так сказать, воспитывать как вегана?
А нам предоставляли выбор. Меня вот насиловали этим мясом все детство. А я уже с вот такого возраста понимала, и вот в 9 классе, когда, наконец, вот это вот со стороны родителей как бы занижен был ценз, как это называется, я уже сама стал
хорошо,
готовить.
Да, ответ принят, вопрос на вопрос. Но мне кажется, очень интересный разговор получился, и хотя в какой-то степени, не скрою, все-таки он для меня достаточно утопичный, но в конце концов, как говорит Ирина, идеология, она на взлете. Ирина говорит, что уже победили. Ну, не знаю, меня еще в этом надо убедить, но, по крайней мере, я вижу, что это движение экологической осознанности, оно все больше набирает обороты. Это касается и автомобилей, это касается еды, это касается самих базовых привычек нашего потребления. И это очень важный сдвиг в нашем сознании, который произошел в 21 веке. И мне кажется, что нынешний эфир, спасибо за него Ирине Новожиловой и Константину Сабинину, нас к этому немного приблизил. Программа «Археология. Будущее». Оставайтесь с нами.
Рожденные после СССР. Как выглядит реальность с точки зрения молодых людей и что они планируют изменить в будущем? Выясняем с представителями поколений Y и Z каждую субботу в 7 часов вечера сразу после выпуска новостей. Ведет программу Тамара Леленкова. Повторы слушайте в субботу на средних волнах в 22:05, а также в течение недели.
Свобода одна, но понимание свободы разное, особенно у верующих и неверующих. Как возвести стену, которая бы защищала государство и людей от властолюбия и конкуренции идеологии религии, но не превращала бы духовную жизнь в карцер и пустыню? Об этом в программе «Между верой и неверием», которая выходит каждую неделю по субботам в 19:32 и повторяется в течение следующей недели.